О, привет, пап!
Виталька был дома. «Привет», — сказал я, обстукивая обувь о крыльцо. От грохота каблуков из подвальной отдушины вывалился незнакомый черный кот и, задравши толстый хвост, наметом учесал в кусты боярышника. Кошек я уважаю за то, что они не любят падать с крыш, но уж если падают, то никогда не впадают в истерику и сохраняют достоинство. Рассудительные звери. А этот еще и храбр. Чужак, нагло впершийся на чужую территорию. Значит, в самом скором времени на снегу под окнами ожидается побоище за вид на жительство в моем подвале. Музыки будет. Погоди, я разденусь.
Ага, пап, ну тогда я пока поиграю.
Он улетел обратно в гостиную, откуда тотчас донеслись приглушенные взрывы, пальба и матерная, надо полагать, ругань истребляемых космических монстров на туземном языке. Стало быть, на этот раз что-то безобидное. А коли так, пусть играет. Наше дело не встревать без нужды в естественные процессы. Я затворил входную дверь и содрал с ног лыжные ботинки. Поцарапанные о наст лыжи оказались тут как тут. Аккуратненько сохли у стены между нишей для верхней одежды и вон той выступающей паркетиной в углу, которая скрипуче вопит и пугает непосвященных, если на нее наступить. Пусть сохнут. Быстро же они добежали. Я переоделся в домашнее и не отказал себе в удовольствии наступить на паркетину и исторгнуть из нее визг. Вот так. Соблюдя ритуал и обозначив таким образом свое присутствие, я отправился в душ, а оттуда в гостиную. Халат, тапочки, мокрые волосы, есть еще чему намокать, и никакой головной боли. Я люблю свой дом. Прежде чем перейти к конторе, он был виллой, отобранной у какого-то мафиоза, исчезнувшего приблизительно во времена возобладания гуманизма над практицизмом, когда подобных ему перестали привязывать к авиабомбам и начали просто сажать. Недавно приходил один старец с замашками матерого лагерника, надоедал охране, просил впустить. Я впустил, и он, осмотрев и повздыхав ностальгически, впал вдруг в истерику при виде перестроек в доме, так что пришлось вежливо попросить его восвояси. Уж не знаю, кто жил в этом доме между мафиозо и мной, да и не хочу знать. Зачем? Мне здесь нравится, и почти ничего не пришлось менять. Ну, разве что для Виталькиных игр, когда он наезжает. Я повесил в гостиной тканый коврик компьютер с веселеньким узорчиком, а на противоположной стене громадный коврище с моей коллекцией боевых топоров. В ней есть почти все. От японского Масакири Кай до франкской обоюдоострой Франциски. Реконструкция, конечно, середина прошлого века. И еще много чего между развешанными по краям чуть наклонно изящной испанской алебардой 16 века и нашинским простоватым бердышом. Виталька давно на коллекцию зубы точит. Это он зря. Только после моей скоропостижной и безвременной, а раньше — шиш. Перед малым ковриком страхолюдное голое изображение из кромсонного в винегрет инопланетного монстра внезапно произнесло по-русски «Козлы вы все!» и захлебнулось инопланетной кровью. Виталька заржал. «Как мама?» — спросил я.
«Хорошо. Велела привет тебе передать».
Дежурный вопрос, дежурный ответ. «Че тебе еще нужно?»
«Ничего».
«Так зачем ты лезешь в то, что давно перестало быть твоей жизнью, а?» «Зачем, зачем?» «Наверное, затем лишь, что кроме контейнера мишурных условностей, в каждом из нас прячется что-то такое, то ли комплекс вины, а за что? То ли комплекс главы семьи, очухался, то ли...» «Стоп, хватит. Проехали. Остаточный затихающий вихрь воздуха за последним вагоном». «А как в гимназии?»
«Нормально».
«Да?»
«Правда, нормально, пап».
Виталька посмотрел на меня обиженно, еще, мол, сомневаешься. Глубокая царапина шла через его скулу вниз и наискось. «Сегодняшняя». «Дрался?» — спросил я.
«Не, дуэлировал».
«Ясно. С болваном?»
«И без ограничений», —
похвастался сын. «Вот как». Резиновый болван — здоровенная арясина с тупой рожей, управляемая компьютером. Лазерные сканеры игрового комплекта поединок отслеживают перемещение живого противника. Болван парирует и наносит неконтактные удары. Треск, звон и беги вон. Летит с потолка и звездка, сыплются на пол антикварные мамины вазы. Развлечение для несовершеннолетних. Извечная ошибка отцов заключается в том, что они без всяких оснований считают своих чад умнее, чем те есть. А без ограничений — это уже в нове. Справились, значит. довели до ума прекрасную игрушку для отвода от окружающей среды природной агрессивности юного поколения. У Домоседова будут неприятности. Он, помнится, горячо рекомендовал поединок к широкому распространению. «Кто колол защиту, не знаешь?» — спросил я без особой надежды, внутренне кипя и не показывая виду. Жаль, неосуществимая идея. Создать сеть ЛТП для больных дурным программизмом и упечь туда особо злостных хакеров. Пусть дорожки мостят и кусты стригут в рамках приведения планеты в порядок. Сын замотал головой.
«Не знаю, пап».
«На чем дрался-то? Рапиры?»
«Тесак и дага».
«Ладно, что не булава. Ближний бой, значит. И кто кого?» «Впрочем, уже вижу».
«Да ничего подобного!» Виталька даже подскочил. «Посмотрел бы ты, как я его!»
Искрошить в винегрет болвана невозможно. Не инопланетный виртуальный монстр. У него под резиновой шкурой гибкая ажурная броня из чего-то высоколегированного. Он падает, корчится, и вопит он весьма натурально. «Я думал, ты уже не мальчишка». Сын промолчал. «Глупо получать раны», — сказал я. «Да еще от болвана. Он тебе голову мог снести».
«Не снес же», — резонно возразил сын. «А шрам на лице — украшение мужчины, ты сам говорил. По-моему, ничего получилось. Почти как я хотел».
Он потрогал царапину и вовремя среагировал, когда я попытался треснуть его по рукам.
«Да мыл я руки, отец, мыл!»
шрам на роже для меня всего дороже», — сказал я, остывая. «Не выдумывай, чего не было. Когда это я говорил тебе такую глупость?»
«У всех настоящих ребят шрамы. Почему у меня не должно быть?»
Я махнул рукой. «Вечно равняю Витальку с собой, а напрасно. Я в 15 лет был кадетом школы. Какие уж тут игрушки со шрамами. Настоящие шрамы всегда внутри. Нет, это хорошо, что он, как сын функционера, не имеет доступа в школу даже теоретически. Счастливее будет. А что еще нужно родителям, как несчастье детей?» На этой банальности меня на время зациклило, и я некоторое время смотрел на сына с некоторым, боюсь, умилением, чего категорически не рекомендуют ни лженаука, педагогика, ни простой родительский здравый смысл. «Хороший у меня парень, ей-ей. Ростом, правда, не дотянул. Мне едва-едва по плечо, а девочки дылд любят. Вот ему и понадобился шрам, как бушменке. Для привлекательности. Вообще-то, еще год или два, чтобы вытянуться, у него есть. Это только девчонки вымахивают под стандарт одновременно с половозрелостью. Так что отчаиваться рановато. Хуже то, что ему не передался мой дар ЧПП. Не выпала удача в генной лотерее. Тюкнула бы его слегка в темечко. 5 раз поразмыслил бы, прежде чем лезть, размахивая тесаком, на свихнутого резинового дебила. Нет в том, что Виталька мой сын. Я никогда не сомневался. Но он и сын Юлии. Вот в чем дело. Без сомнения, и мои родители не обладали ЧПП. Иначе просто не сели бы в одну машину с водилой леваком, накурившимся анаши. Сколько лет познаю сам себя, а так и не познал. И уже видно, не судьба. Ген, вероятно, рецессивный и вообще взявшийся невесть откуда. Или, допустим, неизвестно как активированный. Бывает же изредка у некоторых людей неосознанное чувство опасности, 100% иррациональное, но верное. Вроде ощущение чужого взгляда на затылке. Как говорится, читайте книги. У Сократа вроде бы имелось что-то такое, что он обзывал словечком «демоний», этакий внутренний оберег. По свойствам похоже, но без головной боли. Удобная штука, комфортная. Однако хотел бы я посмотреть, как он, Сократ, отказался бы вовремя унести ноги из Афин, терпи он то же, что терплю я. Мой личный демоний злобен, но дело знает. Пожалуй, у кого-то из моих бабушек-дедушек мог быть этот ген. 3 из 4 прожили достаточно долго и без особых жизненных потрясений. Хотя вычислить, у кого, я уже пытался. Не вышло. Мать и отец были поздними детьми, так что мои бабушки-дедушки умерли еще до моего рождения. Вместо живого родословного древа 10 фотографий и несколько ничего не значащих минут видеозаписи. На вид люди как люди. Очень может быть, что я единственный на Земле носитель этого гена, хотя утверждать наверняка трудно. Какой же человек в здравом уме станет об этом болтать? Проговорись об этом я. И быть бы мне, пока мужских сил хватит, не функционером, а дипломированным производителем на сдельном жаловании. Я даже приличную базу данных по этому вопросу не составил. Побоялся. О чем это я? О Витальке. Курил сегодня?
Не.
Я протянул сыну сигареты. Кури.
Не хочу, пап.
Надо. Во второй природе живешь, ей же и дышишь, как заводной. Медицина рекомендует не меньше 5 в день. На, полечись. Целебную сигаретку он взял нехотя и также нехотя зажег. Мне еще пришлось уговаривать его затягиваться поглубже и расправлять диафрагму, а парень только морщился. Нет существа с большей охотой вредящего собственному организму, нежели человек. А в 15 лет втройне. Потому что жизнь сапиенса проста, неинтересна, и не стоит ею всерьез заниматься.
Может, сыграем во что-нибудь, пап?
Сейчас. Позвоню вот только. Я переключил свой связник на компьютер-коврик. Гузя мне. Как дела, Виктор Антонович? Справляетесь? Вид у Гузя был запаренный. Помалу справляемся, Михаил Николаевич. Вы дома? Дома. Звоните по шухеру, если что срочно. Хорошо, Михаил Николаевич. Я дал отбой и повернулся к Витальке. Сделай сам, хочешь?
Войнушку, а?
Я кивнул. Пусть и в войнушку. Подсделай сам, можно бутерброды есть и кофе пить. После лыж в самый раз. Битву при Лепанто разыграем? Я могу за турок.
Не, ну их, эти галеры. Скучище. Что мы с тобой еще не разыгрывали? Давай Бородино, пап. Только чур я за Наполеона.
Ох, бонапартист. Держись, сынку, сейчас умывать буду. А насморк?
Какой насморк?
Обыкновенный. Насморк в этой игрушке заказывается? У Наполеона в день Бородина насморк был. И нос распухший, красный.
Читай Толстого, пап. Виталька и здесь был на высоте. Насморк не в счет. Но так и быть, буду иногда носом шмыгать.
Идет, сказал я. А какое оружие?
Любое, кроме массового поражения.
О, и танки.
И вертолеты.
Тогда поле боя надо увеличить раз в 20, прикинул я. На этом тесно. Или в 40.
Давай в 20, но при сохранении пропорций. Виталька изменил масштаб. Годится?
Угу. И по ставкам командования тактическими ракетами не лупить. А то знаю я тебя.
Заметано. А по резервам можно?
По резервам можно. Выдвигай из глубины скрытым маршем, тогда, может, и не повыбью. Ты у нас Наполеон Бонапарте, тебе и треуголку на уши. Виталька картинно поправил несуществующий головной убор и запустил ладонь меж пуговиц рубашки.
Похож?
Ты еще почешись там. Сейчас ты у меня будешь похож на маршала Даву после контузии, грозно пообещал я. Сейчас с тебя, голубчика, перья полетят. Начали?
От кого полетят, а от кого и не очень.
Бумкнула первая пушка. Свистнул и улетел куда-то голографический снаряд. Утренний туман висел над полем, стекал с холмов, копясь в низинах. Только что взошедшее светило с подозрением взирало на происходящее, решая, принять ли участие во всем этом безобразии или закатиться обратно. Это было мудрое и осторожное светило, я его понимал. Почему-то я ждал, что Виталька первым делом двинет вперед мотопехоту Нея и танки Даву, нацеливаясь на прорыв укрепрайонов Лиши. Но он, не желая буквально повторять тактику своего героя, пока ограничился артподготовкой, сосредоточив на моем левом фланге огонь 4 полков самоходной артиллерии и 6 дивизионов установок залпового огня. Меня только радовало, что я не Багратион и не обязан торчать там на виду для поднятия боевого духа. Черные береты Дельзонна попытались форсировать Калачу в 20-кратно увеличенном масштабе. Вполне серьезную водную преграду, мосты через которую я, солидаризуясь с Барклаем, тут же и подорвал заранее заложенными в быки радиоуправляемыми фугасами. Образовалась заминка. Плавающие танки груши ударили южнее. Морская пехота захватила плацдарм на восточном берегу и принялась расширять его к северу. Под прикрытием авиации инженерные части французов довольно быстро навели понтонные переправы. Я дал им закончить работу, после чего бросил на истребители противника полк Су-217. И пока в небе шел воздушный бой, две волны моих штурмовиков без суеты мешали понтоны с карасями, водорослями и донным аллювием. Так Бонапарте сопливому и надо. Прикрывай переправу основательнее. Выпустив ракеты по понтонам и потеряв всего одну машину, штурмовики сделали круг и выжгли пол плацдарма напалмовым ковром. Знай наших. Остатки переправившихся частей были сброшены в реку мотопехоты Милорадовича. Я специально выбросил перед Виталькиным носом крупный масштаб и молча ткнул пальцем в берег, заваленный черными куклами в классических скорченных позах сгоревших заживо.
«Не надо, пап».
«Ладно. Что не говорите мне, а гениальный человек выдумал эту игрушку. Люблю сослагательное наклонение вне реальности. Будь я на месте нетленных мощей, непременно добился бы обязательного введения «сделай сам» в гимназиях. И раз в неделю на 45 минут выгонял бы всех и всяческих учителей к чертовой бабушке. Пусть юные циники посмотрят сами, без назидательных подсказок. Им будет полезно. Вот и Виталька поскучнел. Не выйдет из него Буонапарте. А чего еще умному родителю от чада надо? Какого рожна? Это я-то умный родитель. Хм, проехали. Я послал те же штурмовики утюжить изготовившийся к взлому моей обороны бронированный кулак Даву, Нея и Жено. И напрасно сделал. Здесь Виталька держал очень серьезные средства ПВО, и мои штурмовики гробились почем зря, не нанося противнику существенного урона. Внезапный артналет тоже получился жиденьким. На левом фланге от моей обороны уже почти ничего не осталось, кроме минных полей. И эти-то поля эскадра Виталькиных «Миражей» просеивала в мелкую муку кассетными бомбами. Грохотало и выло так, что затыкай уши. Ну ладно. По перепаханному на метр в глубину грунту как танки «Даву», так и БМП «Мюрата» пойдут не слишком шибко, что мне и надо. Так что до Семеновского врага, в нашем масштабе каньона, под перекрестным огнем и ударами с воздуха дойдет едва ли половина бронированной армады, где и упрется. А в обход мне ее надлежит не пущать до тех пор, пока спецназ Платова и десантники Уварова не проведут отвлекающую диверсию на правом фланге.
«Забавно»,
— сказал Виталька, когда его наступление начало выдыхаться, а я выбросил десант у него в тылу.
«Почти как в 12-м году, разве что масштабы другие. Только ты поторопился, пап. Кутузов послал Платова и Уварова позже. Я еще твой центр почти не атаковал. А вообще соответствует. Та же самая тактика и у Наполеона, и у меня. Собственно, тут само напрашивается. Вот если я попытаюсь обойти твой левый фланг, ты что сделаешь? Бросишь резервы. И получится у нас встречная танковая мясорубка, как под Прохоровкой».
«Много ты понимаешь», — сказал я. «Наполеон вовсе не собирался всерьез атаковать левый русский фланг. Сказки это. Ему пришлось пойти на вариант, который он с самого начала считал запасным. А знаешь почему?»
«Почему?»
«Потому что русскими войсками командовал Кутузов, а не я. Наполеон умел прорывать боевые порядки, а наш лукавый царедворец никогда не мешал противнику сполна пожать плоды своих заблуждений. Вот посмотри на первоначальное боевое расположение русской армии. Ну не бездарно ли? А между тем, для французов были приготовлены две ловушки, и только по чистой случайности ни одна из них не сработала».
«Это какие же, пап?»
Сын, конечно, не поверил. В его возрасте ничему не верит. А если ловушка с приманкой не захлопывается, она называется кормушкой. Все правильно. Во-первых, корпус Тучкова. Это была меньшая из двух ловушек и всем известная. А главное, батарея Раевского, как ни странно. Как ты думаешь, почему из 600 с лишним русских орудий центр позиции защищало всего 18? Что за махровое дуралумство, если не вредительство, а? Кто и почему отвел пехотное прикрытие?
«Ну?»
— спросил Виталька. Батарея должна была геройски погибнуть максимум на втором часу сражения. Что должно было произойти дальше?
«Ну, я слушаю».
Сын пожал плечами.
«Ежику понятно, пап. Наполеон должен был ввести в прорыв ударные части, чтобы развить успех и рассечь армию противника надвое, одновременно сковав боем фланги. Сил для этого у него было достаточно».
«Правильно мыслишь», — похвалил я. «Мысли дальше, дело хорошее. Предположим, так и произошло. Теперь ты Кутузов. Твои действия как полководца русской армии».
«Ну...» — наморщил лоб Виталька. «Я попытался бы подтянуть резервы, особенно артиллерийские, и прямой наводкой. Сражение бы не выиграл, но от полного разгрома армия может и спас бы».
«А если резервы разместить заранее?»
«То есть... Погоди, ты хочешь сказать...»
«Именно! Вот здесь!» — я эффектно обвел пальцем полукруг. «У Кутузова стоял мощнейший артиллерийский резерв и одновременно артзасада. Худо бы пришлось Буонапарте, прямо скажем. А не захлопнулась ловушка по одной простой причине. Батарея Раевского продержалась в пятеро дольше ожидаемого. произошел редкий случай, когда героизм солдат послужил помехой замыслам полководца. Приказ защитникам отступить в начале сражения был бы дик, а потом стал невозможен. Вся армия смотрела на геройскую батарею, как на знамя. А Кутузов всегда адекватно оценивал моральный фактор. Короче говоря, он понял, что ничего изменить нельзя, и приказал убрать засаду. Вот так-то подлая реальность гробит администрирование. Еще и хуже бывает, только реже. Пока Виталька морщил лоб переваривал, сражение застыло. Окутанная сизым дымом установка «Ливень» как присела на бок после залпа с 200 направляющих, так и забыла выпрямиться. По виртуальному небу перед Виталькиным носом со скоростью амебы в тихом пруду плыл крупнотоннажный реактивный чемодан с кассетной головкой, и отшелушивалась с его сопла обгоревшая краска.
«Правда так было, пап?»
Я развел руками. «За что купил, за то и продаю». Поговорку о том, что все тайное становится явным, придумали идиоты для самоуспокоения. Убедительные версии только. А ты не замечал? Чем дальше от времени события, тем больше версий, причем каждая убедительнее предыдущей.
«Ну, пап!»
— Виталька развеселился.
«Это что угодно можно, как угодно...»
«Можно и нужно, а ты думай. Полезное занятие для умных людей». События на поле сражения перестали соответствовать каким бы то ни было историческим параллелям, когда я увидел флотилию бронекатеров на воздушной подушке, крадущуюся по калаче в кильватер. Сами по себе они ничто, но вот как поддержка при форсировании... Очевидно, Виталька готовился к выдвижению крупных сил с последующей попыткой прорыва моего центра. Ну, это он зря. Кстати, насчет бронекатеров. Равно как эсминцев, авианосцев, ракетоносных субмарин и прочих флотских посудин, мы не договаривались. И коль скоро Виталька играет на грани фола, то можно и мне. Моя диверсионная группа как раз перекрыла створы водосбросов, скоренько возведенные в тылу противника плотины, чтобы, накопив водички, в нужный момент вызвать хорошее цунами по всему дефиле в речной долине, когда тихонько и неслышно для Витальки вякнул вызов шухера. Ага. То-то я чувствовал, что не следовало мне сегодня чересчур увлекаться активным досугом. Так и есть.